какую прическу носить братьям, такая записка поступила. Ну, затрудняюсь сказать. Но почему-то думаю, что тот, кто написал, тот знает, какую надо. Он просто так задал вопрос, чтобы, может, немножко интереснее всем было.
Наверное, как у тебя, брат.
Второй вопрос. Второй вопрос такой. Нужно ли с подарка отдавать десятину? Ну, немножко тоже с братьями советовались. Ну, например, подарили мне одну тарелку. Как я с нее десятину отдам? Уж тогда ее лучше всю пожертвовать. Да? Но Писание учит так, что жертвовать нужно от всего прибытка. Поэтому от подарка тоже можно жертвовать. И можно весь подарок пожертвовать. Ну, смотря, что за подарок. Или если он цельный, то, конечно, от него трудно десятину жертвовать. А если он разбивается? Бывает, подарят $100, но они тоже, их можно разменять. И десятую часть пожертвовать. Ну, в принципе, можно. Еще такой вопрос. Можно ли христианину обрезать или подрезать волосы? Но я думаю, не христианину, а христианке имеется в виду. Но написано христианину. Христианину можно, а христианке, знаете, правильно будет так. Можно не обрезать. То есть для женщины, если она растит волосы, для нее это честь. Когда женщина становится женщиной, конечно, она ей рождается уже. Поэтому для нее всегда честь растить волосы. Для мужчины это бесчестие, если он растит волосы. Второй вопрос. Не искушай Бога. Можно ли так говорить? Ну, я думаю, говорить можно, а искушать Бога нельзя. Советовать друг другу можно, не искушать Господа. А искушать Господа – это нельзя. Писание говорит, не искушай Господа Бога твоего. Это и Христу при искушении, когда искушал его дьявол, то Христос так отразил искушение. Еще один вопрос. Родителям зарплату отдавать всю или какую-то часть? Я думаю, этот вопрос возник после вчерашнего молодежного в Кишиневе. Но, знаете, друзья, правильно, ну, если вы хотите правильный ответ, то так, пока человек живет в семье с родителями, то бюджет семейный в распоряжении родителей и один. То есть если работают и родители, они всегда заботятся о всех детях. И не бывает так, что одного кормят, а другого не кормят. И потом, когда дети вырастают, они не предъявляют им счет и говорят, вот ты мне задолжал, вот столько лет я тебя кормил, а булочка стоит столько, а молоко столько, и вот теперь счет. Нет, родители обеспечивают детей, пока они живут в доме. И дети, если они вырастая, но еще не определились и не отделились, то они тоже зарплату свою приносят в дом, который распоряжаются родители. Бывает в совете с детьми, бывает без совета. Но, в общем, как родители. По Писанию, когда блудный сын, ну, когда он еще дома жил, он подошел к отцу и потребовал следующую часть имения. Вот это место, оно как раз говорит, что имение делят тогда, когда отделяются. А тот старший, который остался дома, он, в общем-то, не имел своих карманных расходов и даже обижался на отца, что когда ему хотелось порадоваться с друзьями, отец ему козленка не давал. То есть отец, он очень внимательный был, и если средства употреблялись не по назначению, то он такие деньги сыну не давал. И только в том случае, если уже сын требует следующую часть имения, отделяется от него, но тогда он не противится, тогда он отдает. Ну а вообще правильно так. Пока дети дома, то если здесь идет речь о зарплате, частично или всю, ну, конечно, всю.
Возникнет вопрос, а потом просить обратно.
Да не надо просить, они отдадут. Родители собирают наследство для кого? Для детей. Вы думаете, они их куда-нибудь в другое место? Они только для вас. Они будут беречь. Ну, я приводил пример. У меня уже двое детей отделились. Но и в связи с тем, что у нас общий бюджет, то у нас в нашей семье была возможность. Отделяется сын, мы ему хорошую часть отделяем. Дочь отделяется, мы ей тоже хорошую часть. А если бы они каждый себе сберегал, во-первых, у них не было бы столько, потому что еще способности нет изберечь. А деньги, знаете, они как? Они сквозь пальцы протекают. Тем более, если опыта нет еще большого. И, в общем-то, это родители, они очень заботятся об этом. Но я думаю, тогда нужно тоже как-то вопрос этот все равно решать с родителями.
Вопрос громче, потому что
вопрос был такой. Если родители неверующие и, бывает, пьянствуют или, ну, как-то расточают, может быть, деньги. Конечно, друзья, я думаю, в этом случае тоже семейный какой-то совет, но все равно один бюджет. И как-то в таких семьях, ну, вот я пример приведу. Правда, это не касается детей, это касается мужа и жены. Они уже в возрасте лет 40-50, может быть, было, да, 50, за 50 немного было. Жена верующая, член церкви, муж нет. Как-то приехали в церковь и говорили о десятине. И выяснилось, что некоторые сестры жертвуют десятину ворованную. Ну, в смысле, мужья неверующие, и они без согласия мужей деньги у них берут и кладут в кассу, в церковную, в церковь, в ящичек. Но когда это выяснилось, то братья говорят, ну, нельзя красть деньги и давать Богу. А сестры, жены говорят, а как нам жертвовать? Мы хотим пожертвовать, а мужья наши не дадут. А братья говорят, а вы у них спрашивали? Нет, но знаем, что если спросим, только шуму будет много. Так вы сначала спросите, узнайте. Да как к нему подойти? Он очень... Ну хорошо, был разговор, были наставления. Ну если даже жадный муж, ну как этот Навал. В общем-то все равно Авигея жертвовала. Правда, ей потом трудно было отчитаться перед таким мужем, но все равно она жертвовала. Ну, так побеседовали. Сестра возвращается домой после собрания и думает, а ей братья посоветовали признаться перед мужем в том, что она брала деньги и жертвовала Господу. Вот она идет и переживает. Молится, в собрании о ней помолились. Приходит домой, ее встречает у калитки муж. И знаете, как будто он был на членском собрании. Первый вопрос, который он ей задает, вот, говорит, тут к вам приезжают ваши братья. Потом у вас праздники бывают. За какие деньги все это делается? Но она немножко смутилась в переживании. Да, говорит, вот сегодня братья приехали и беседовали с нами на эту тему. Вообще это дело делается на добровольные пожертвования верующих. Вот верующие жертвуют, кто сколько может. Так ты тоже давала? Ну да, давала. И братья меня сегодня в этом обличали. они мне, ну как, на вид это поставили, что я вот без согласия твоего, ну без согласия мужа жертвовала дело на дело, деньги на дело Божие. А он ей говорит, и сколько ж ты давала? Пришлось говорить, призналась. И вы знаете, что он ей сказал? И ты думаешь, что за такие гроши можно делать то дело, которое они делают? Для Бога денег не жалей. Оказывается, даже там, где родители неверующие, в общем-то, если все будет устраиваться так, как должно по Писанию, то Бог всегда встанет на нашу сторону. Может, где-то и потерпеть придется. Но когда мы будем придерживаться библейского принципа, ну, я хотел бы вернуться к вопросу вот, бюджета семейного или ну, даже неверующие родители. Все равно нужно как-то договариваться. И все равно родители, дети, вернее, которые верующие у неверующих родителей, они должны быть в первую очередь в пример как послушные, а не как те, которые, ну, можно сказать, теперь ни во что без почтения, ну, ни во что ставят родители или без почтения к ним относятся. Но я не знаю, может быть, я не смог ответить на вопрос брата, но думаю, отчасти ответ есть. Тут так много вопросов. Как понимать стих 1 послания Коринфянам 15:19? Это надо прочитать. 1 послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Значит, нельзя надеяться на Христа?» Такой вопрос звучит. Нет, здесь имеется в виду как раз, ну, как бы, ответ от противного. Или сначала апостол Павел вопрос задает и отвечает вопросом. Если человек в этой только жизни надеется на Христа, то есть он не надеется на вечную жизнь, а ему Христос нужен для того, чтобы здесь благополучно прожить. И если ему Христос нужен только для временной жизни, то он несчастнее всех людей. Вечности у этого человека нет, а земная жизнь – сплошные ограничения. Поэтому апостол Павел говорит, если кто в этой жизни только, здесь слово «только» имеет очень большое значение, надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Потому что человек, надеющийся на Христа, отвергает себя, отвергает жизнь, свое удовольствие. И поэтому, если он отверг себя и еще и будущего не имеет, апостол Павел здесь доказывает, что есть воскресение мертвых, на которое мы надеемся. Еще вопрос. Первое послание Петра, 4 глава, 18 стих. «И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник и грешный где явится?» Вопрос в чем? Не все мы праведники на этой земле. А праведников очень мало. Значит, мы не будем на небе с Иисусом. Мы же много грешим и много просим прощения. А праведник едва спасается. Но если прочитать немного в контексте, то ответ такой получается здесь. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». То есть христианин, он переносит страдания, переносит скорби, он, бывает, переносит искушения. И надо, чтобы он их не чуждался. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. То есть, когда мы переносим скорби, когда искушение переносим, нужно радоваться и благодарить за это Бога. Радуйтесь, ибо да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь, ибо время начаться суду с Дома Божия. Получается, скорби и трудности, которые переносят христиане, это оказывается уже здесь на земле суд Божий, через который Господь, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает, очищает человека для того, чтобы он не потерял спасения вечного. Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? То есть, если верующий человек, можно сказать, спасен в надежде, или спасен, имеет только спасение, но условное, если он и в воспитании Божьем, в школе Божьей, поддается тем урокам, которые Бог ему преподносит. То есть спасение, оно обусловлено. То те, которые не познали Господа, здесь вопрос, а где они явятся? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится?